Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено на территории России.
Heretic Talk Podcast. Мир вам, любители Хэллоуина.
Добро пожаловать. Я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным. Хэллоуин – день всех святых. Когда умершие могут вернуться в мир живых. Лучшее время для страшных историй. А что может испугать человека, выросшего в христианском мире? И как сильно страх меняет реальные события сознания обывателя? Об этом наш рассказ. Лето. Не очень-то и жаркое оно было в том году, но детям все равно. Они будут шарахаться по улице до утра. Каникулы. Никто никогда уже не вернется в то время. Компании подростков постоянно тусуются по вечерам. Тогда они любили собираться на пустырях в районе теплотрассы. Поэтому, когда две девочки-подростка не вернулись утром домой, родители, конечно, не удивились. Еще и телефоны вне зоны доступа. Родственники обратились в правоохранительные органы. Там их заверили, что молодежь сейчас безбашенная, и пропавшие скоро сами объявятся. Однако, спустя сутки домой не вернулась пара студентов колледжа, парень и девушка, которые, как оказалось, были знакомы с двумя исчезнувшими девчонками. А власти по-прежнему не хотели заниматься поисками. Они выдвинули новую версию. Компания молодых людей отправилась на музыкальный фестиваль. Нашествие. Тверская область. 300 километров от Ярославля. Неужели все четверо без документов, теплой одежды и, главное, денег поехали так далеко ради музыки? Да, их всех можно назвать неформалами. Но вряд ли ребята поехали бы черт знает куда, никого не предупредив. Родители, знакомые, просто неравнодушные жители весь июль расклеивали по городу листовки с фотографиями пропавших. Фестиваль давно закончился, а от милиции никакой новой информации. 15-летняя Оля и 16-летняя Аня учились в 31-м ПТУ, прозванном в народе «Шарага-трипиряга», где загулы у девчонок были довольно частым явлением. 17-летний Андрей и вовсе косил под Гота, а с ним всегда была его девушка, 11-классница Варя. Поэтому правоохранители сильно не напрягались. Нагуляются, сами вернутся, не первый раз же сбегают. К концу месяца завели первое уголовное дело. По статье «Убийство». Но, как говорится, нет тела – нет дела. В первых числах августа появляется зацепка. На черном рынке всплыл телефон парня. Тогда-то и началось движение. Распечатка звонков, по второму кругу допросы знакомых, и на пустыре, в спальном районе Ярославля, в болотистом пролеске, были найдены трупы всех четырех пропавших. В нескольких метрах от захоронения обнаружили перевернутый крест с прибитым к нему гвоздями полуразложившимся трупом кошки. Первая мысль – сатанисты. Новость облетела новостные заголовки региональных медиа, а следом и всей страны. Спустя несколько месяцев, смакуя кровавые подробности, мировые таблоиды печатали новости о ярославских дьяволопоклонниках. Так родилась сатанинская секта, про которую говорили все, от обывателей до журналистов и подкастеров, выдававших историю как под копирку, лишь с незначительными отличиями. Мы решили немного глубже погрузиться в источники, как это с нами часто бывает, и нашли совсем не то, чего ожидали. Сегодня мы поведаем вам несколько версий кровавых событий, случившихся в Ярославле летом 2008-го, чтобы показать, насколько сильно страх влияет на общество и меняет восприятие реальности. Версия первая. Официальная, с небольшими дополнениями и уточнениями. Ярославль – областной центр с населением в 500 000 человек. Крупнейший город региона – Рыбинск. Расположен в часе езды от столицы региона. Население чуть меньше 200 тысяч. Вся история крутится вокруг этих муниципальных образований. Подростки из Рыбинска стремятся, закончив школу, уехать в Ярик и дальше остаться либо там, либо уехать еще дальше. Часто ездят туда на концерты или просто погулять.
Меньше 100 километров расстояние. Много друзей часто из одного, из другого города.
Поэтому нет ничего необычного в том, что половина антагонистов данного повествования родом из Рыбы. Если вы откроете страничку в Википедии, вам скажут, что началось все в Ярославле в 2006 году. В обычной ярославской школе учились два мальчика – Костя Баранов и Коля Оголобяк. В старшей школе занимались парусным спортом, собирались стать моряками, но так случилось, пути ребят разошлись. Николай параллельно с учебой в школе пел в церковном хоре, а Константин, поступив в Рыбинское речное училище, увлекся тяжелой музыкой, фильмами ужасов, компьютерными играми, аниме и сильно изменился. Теперь он называл себя Клык. Ему нравилась тематика сатанизма и таинственного оккультного ореола вокруг этого учения. Читая посты в интернете, он решил стать дьяволопоклонником. Даже начал устраивать ритуалы. Под одним из городских мостов выложил из камней пентаграмму, внутри которой приносил в жертву кошек. Делал он это довольно часто, пытаясь привлечь своих знакомых в свое новообразовывающееся сообщество. Вновь встретившись с Андреем Чистяковым, парнем, с которым в детстве играл в футбол, и Николаем Оголобяком, Клык убедил парней, мол, сатанизм — это круто. Давайте вообще создадим клан поклонения Люциферу.
Круто! Да это ж круто!
Надо вспомнить, конечно, что это все-таки 2000-е. Очень популярна тема готов, фильмы соответствующего содержания, фэнтези. Мы знаем, что в Соединенных Штатах этот период был существенно раньше, 80-е годы. Ну, в Россию пришло немного с опозданием. Когда занавес упал железный, потекло внутрь, но постепенно. И в 90-е, если был больше популярен, в принципе, хэви-метал и связанная с ним внешняя атрибутика бунтарства, то вот к 2000-м уже больше в сторону темноты пошло.
Нигилизм стал преобладать в сознании подростков.
Да, подростки хотели выглядеть как представители групп, которые они слушали, делать то же, что они. Примерно в это же время мейнстримную молодежную субкультуру начал проникать black metal, который тоже существовал давно, но только сейчас заинтересовал подростков по-настоящему. И прежде всего даже не музыкой, а своим образом, как внешним, так и действий. В частности, одной из культовых фигур в это время становится Варг Витернес из группы Бурзум, который отличился тем, что сжег церковь в Норвегии и потом убил одного из своих товарищей Евронимуса, за что благополучно сел в тюрьму и там начал продолжать работу над своей музыкой. Наверное, многим тогда казалось по-своему романтичным поступок группы Mayhem, глава которой Дэд застрелился из дробовика, а его товарищи по группе сделали из осколков черепа себе талисманы. В общем, людям стала интересна тематика темных сил, смерти и в более широком смысле дьявола и связанных с ним ритуалов. Так как подростки очень любят отличиться чем-то, стать радикальными в каком-то направлении и выделиться среди прочих, то, соответственно, радикализм в следовании дьявольским учениям был одним из вариантов. Понятно, что при этом в теорию сатанизма они не погружались. Их интересовала лишь внешняя атрибутика.
Клык подписал с пацанами контракт на продажу душ дьяволу. И в качестве посвящения, как говорят, дал им умыться кровью убитых котят. А Голобяка теперь звали Граф, а Чистякова — Мертвый. Втроем товарищи начали отрываться за домом графа, на пустыре, в километре от церкви и в нескольких сотнях метров от кладбища. Установили перевернутый крест, жгли костры и приносили в жертву дьяволу животных. Устраивали набеги на кладбище, переворачивали и разбивали надгробия. Будучи в Рыбинске, Клык познакомился с Антоном Маковкиным, парнем, вовсю увлекавшимся всякими готическими штуками, увешанным различным пирсингом. Его сразу приняли в клан, дав погоняло «Доктор Гот», ведь он, по версии следствия, помогал друзьям прокалывать различные части тела. Парень был зол на весь мир, ведь в школе над ним издевались, а на всех подработках в виде вязания веников и собирания мха кидали на бабки. Коллектив разрастался. Маковкин привел в тусовку своих рыбинских корешей Сергея Карпенко по прозвищу Дитрис и Александра Воронова, прозванного Гитлер, он же Эфиоп, он же Ворон.
В Эфиопии никогда не был.
Нам-то не гони. За километр видно, что ты людоедом был.
Парень тоже был из неблагополучной семьи, плохо учился в школе и, как говорят, принимал наркотики. Таким образом, как полагают правоохранители, сформировалась секта «Несущее слово». Они продолжали устраивать набеги на кладбище и даже ездили на родину Маковкина, раскапывая свежие могилы и расчленяя тела. Выдержка из явки с повинной.
Я, Воронов Александр Николаевич, желаю признаться в следующем. В июле 2006 года я вместе с друзьями, а именно Баранов по кличке Клык, Чистяков Алексей Мертвый, а Голобяк Николай по кличке Граф и Маковкин Антон, доктор Год, пошли в ночное на Южное кладбище города Рыбинска с целью погулять и распить спиртное. Граф предложил выкопать свежую могилу.
Подростки всегда говорят «распить спиртное», да?
По его словам, мертвый сбегал за лопатой, и товарищи стали по очереди копать. Взломали гроб, вытащили тело. Граф вскрыл ножом грудную клетку и достал сердце. Доктор Год сказал расчленить покойницу, и все вместе начали это делать. С первыми жертвами господа сатанисты познакомились абсолютно случайно. Девчонки Оля и Аня учились вместе с Алексеем Чистяковым, он же мертвый, в параллельных группах 31-го училища. Они сами подошли к колоритному Готу познакомиться. Взяли телефон, а затем позвонили. На встречу мертвый пришел вместе с графом. Ребята вместе погуляли, а затем познакомили девушек с остальными сатанистами. Однако в секту их приглашать не стали. У Ани даже вроде как завязались отношения с Маковкиным, он же доктор Год, но без явных ответных чувств. К весне 2008-го сформировалась четкая иерархия в культе. Клык – непререкаемый лидер и идеолог. Граф отвечал за силовые действия. Доктор Год разрабатывал и придумывал ритуальную часть. Мертвый – заместитель лидера и адский секретарь. Впоследствии вел записи убийств. Остальные же были обычными послушниками. В мае того года на Вальпургиеву ночь они принесли жертву сатане – кошку. Но дальше аппетиты начали расти. В то время Клык влюбился в девушку по имени Ксения Ковалева. Она училась на первом курсе ЕГТУ. Впрочем, говорят, неудачно сдала сессию и ушла в академ. Константин Клык-Баранов решил принять девушку в секту, провести ритуал посвящения, умыв свою пассию человеческой кровью. Вечером 28 июня вся тусовка собралась в квартире графа. Его мать уехала на дачу, и хата была свободна. В гости к сатанистам приехали Оля и Аня. Девчонки собирались выпить и погулять. Они даже не подозревали, какую участь им готовили дьяволопоклонники. Под предлогом посидеть у костра братья вытащила всех на пустырь. Культисты выстроились в виде пентаграммы, а в центре нее разожгли костер. Они выпили немного вина, и по условному сигналу убийцы набросились на жертв и закололи ножами либо кинжалами. Тут не совсем понятно, так как кроме рисунка орудия убийства мы ничего не видели. Над покойными зачитали молитву Бафомета, распечатанную из интернета, и после этого доктор Год своим мачете обезглавил тела. Убийцы начали фотографироваться с отрубленными головами на телефон. Из письменных показаний.
Чертится пентаграмма, а потом в центре разводится костер. Рядом должен быть установлен перевернутый крест. Вокруг костра становятся члены клана. Клановой,
глава клана,
читает молитву. Все должны произнести фразу «Аве Сатанас», что означает «Да здравствует Сатана». Клановой подает знак, чтобы умертвить жертву.
А Голобяк кивнул и вместе с Маковкиным набросился на девочек.
Клановой заранее решает, кто будет убивать. Способ убийства, как правило, должен быть с помощью ножа, так как нужна кровь для того, чтобы обмазать лоб посвящаемого в сатанисты кровью и обмазать ей уже перевернутый крест, служащий чем-то вроде алтаря.
Слова самого Маковкина. Мертвый пытался снимать на видео, но было слишком темно. При убийстве жалости не испытывал. Вид крови меня возбуждал. Меня очень веселила мысль, что я сижу с без пяти минут покойниками. Я сожалею о том, что мне приказали убить Олечку, а не Аннет. Просто так было бы интереснее, веселее и романтичнее, так как я знал, что Аннет меня любит. Несколько недель назад мы с ней даже целовались. Было бы приятнее убивать человека, который тебя любит. Смотреть ей в глаза, целоваться и одновременно перерезать горло. Вкус человеческого мяса мне безумно понравился. Затем трупы расчленили, отрезали руки и ноги. Согласно материалам дела, отдельно отсекли у одной жертвы грудь, у другой вытащили сердце и язык. Попытались поджарить и съесть, но не получилось.
По словам Маковкина, мясо оказалось жестким.
Ковалеву умыли кровью и нарекли новым именем – Кара. Расчлененные тела девушек закопали в двух ямах, вблизи от ритуальной поляны. Одежду сожгли в костре. После этого убийцы вернулись в квартиру к графу и продолжили застолье. Вечером следующего дня на хату приехал еще один старый знакомый из Рыбинска – Алексей Дарк Соловьев. Он только собирался вступить в организацию. Собравшиеся решили устроить обряд посвящения и ему. Как раз в это время к графу заскочили 16-летние Андрей Сорокин и Варвара Кузьмина. Первый учился в кулинарном техникуме, вторая заканчивала школу-лицей. Сорокин был готом и в целом был довольно позитивно настроен к парням. По версии следствия, он привел Кузьмину в квартиру, чтобы показать ей, мол, в сатанизме нет ничего страшного.
Девочка не хотела к ним идти, но Андрей ее убедил, что надо попробовать.
Варя около полуночи, точнее в 23:45, созванивалась со своей подругой и рассказала, что это сборище ей не нравится. Более того, она собиралась уйти, но Кара заболтала ее и продолжила спаивать. Затем схема повторилась. Обоих молодых людей привели на поляну, где и зарезали. Андрей пытался дать отпор, но превосходство было на стороне культистов. Убитых подростков обезглавили и расчленили. Вот что заявляла гособвинитель на суде. По показаниям свидетелей, когда убивали Сорокина, граф вслух считал удары. Считал до тех пор, пока не нанес 666. Самым неутомимым из сектантов был доктор Готмаковкин. Даже когда все уставали, он продолжал расчленять трупы. В итоге Дарка умыли кровью. По данным прессы, с тела Андрея Сорокина даже срезали лоскут кожи на переплет для сатанинской книги «Адского секретаря». Останки закопали в те же ямы, где уже находились две убитые прошлой ночью девушки. Преступники забрали у всех четырех жертв мобильные телефоны, MP3-плееры и наличные деньги. Одежду, как и в прошлый раз, сожгли. Как мы сказали в самом начале, пропавших подростков начали искать спустя пару дней. Затем родители убедили, что их дети на рок-фестивале. Лишь спустя месяц начали допрашивать друзей сектантов. Сначала они отрицали даже знакомство между собой, удалили из телефонов номера, но продолжали переписываться. Чтобы запутать следствие, писали СМС со словами задом наперед. Допросы шли, и всплыл украденный телефон. Первым раскололся Баранов. Он показал место, где компания спрятала трупы. 13 августа 2008 года на пустыре в Красноперекопском районе Ярославля за частным сектором выкапывали останки. После этого события сдались и остальные. К тому моменту Маковкин еще не был задержан, но друзья рассказали, как его найти, описав внешность.
Парень с длинными черными волосами, весь в пирсинге, на ногтях черный лак.
Оперативники поехали по указанному адресу в Рыбинск.
Нам открыл дверь абсолютно нормальный парень с нормальной стрижкой, нормально одетый, очень адекватный. Пытался нам помочь, рассказывал то, что якобы ему известно. Мы сначала думали, ошиблись, только потом поняли, что это он. Маковкин вообще очень хитрый. Он догадывался, что мы вернемся за ним, поэтому решил вместо тюрьмы посидеть в психушке. Он вышел на улицу, увидел проезжающую скорую и изобразил перед ними приступ шизофрении. Они его забрали, поставили ему диагноз, но я до сих пор думаю, что он просто прикидывался. Он едет с нами в машине и говорит...
«Сзади сатана стоит. Он вам всем отомстит. Сатана мне руку протягивает».
В общем, сначала он очень хорошо играл роль шизофреника, а потом, когда приехал в участок, понял, что это бесполезно и снова стал нормальным.
Расследование дела шло несколько лет. Основное объяснение – тела подростков были изуродованы и расчленены. Следователям пришлось проводить уйму экспертиз, включая анализы ДНК. Без них, как говорят, было бы невозможно определить, какая часть тела кому из подростков принадлежит. На момент начала судебного процесса объем материалов дела превысил 35 томов. Первое заседание прошло в начале 2010 года. Один из адвокатов во время интервью заявил, что рекомендовал своему подзащитному признать вину и понести всю полноту наказания, потому что так будет правильно. Уже здесь мы начинаем понимать, насколько сильно общественное мнение давило как на следствие, так и на защитников обвиняемых. 26 июля, спустя два года после убийства, был вынесен приговор. СМИ писали.
В тот день сатанисты заходили в зал суда с высоко поднятыми головами. Преступники вели себя надменно. На их лицах читались усмешки, а не раскаяние.
Футболки с пентаграммами, Мерлином Мэнсоном, Бурзум и чего только там не было. Особо выделялся Маковкин. Он вошел в черной расстегнутой рубахе на голое тело, с подведенными глазами и лаком выпрямленными волосами на пробор. Смотрел на всех из-под лобья. Позировал.
Маковкин выглядел инфернально, вплоть до того, что когда журналисты протянули ему микрофон, чтобы узнать позицию, он его вырвал и бросил на пол с горящими глазами.
В ответ на вопрос «Раскаиваетесь ли вы?» все промолчали, и только Маковкин резко ответил «Нет». На момент приговора Николай Оголобяк-граф был совершеннолетним, поэтому его признали виновным в надругательстве над местами захоронения умерших, убийстве двух людей и надругательстве над телами. Ему дали самый крупный срок из всех – 20 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.
А вот все остальные несовершеннолетние, а значит, по Уголовному кодексу больше 10 лет им дать нельзя.
Основателя секты Константина Клыка Баранова признали виновным в организации убийства 3 лиц, убийстве группой по предварительному сговору и надругательстве над трупами, а также кража. 10 лет колонии общего режима. Александру Гитлеру Воронову также дали 10 лет. Дарку Соловьеву и Алексею Чистякову Мертвому по 9. Ксения Ковалева получила 8. Сергей Карпенко Дитрис, которого признали не принимавшим непосредственного участия в убийствах, был приговорен к 2 годам колонии поселения. Доктора Гота Маковкина отправили на психиатрическую экспертизу. Специалисты диагностировали у него шизофрению, и суд признал его невменяемым. Ходили слухи, что, возможно, он, откосив от армии, примерно по такой же причине, уже знал, как обмануть врачей. Убийцу отправили на принудительное лечение. Вашему вниманию выдержка из чистосердечного признания, по крайней мере то, что было опубликовано в СМИ. «До этого я был крещен, но я отрекся от христианства. Я разочаровался в Боге и поэтому решил, что дьявол поступает честнее. Мне в жизни не везло, я стал читать сатанинскую литературу. О том, что посвятился в клан сатанистов, не жалею, так как с тех пор стал иметь прямую связь с дьяволом. Увлечение сатанизмом наступило в 14 лет. Это было теоретически, то есть без культов, обрядов. В то время я еще не был знаком с кланом и не собирался никуда вступать, пока в мою жизнь не вмешалась темная сила.
До этого я был неудачником по жизни. На меня не смотрели девушки, били в школе, во дворе, унижали и презирали. Мне постоянно не везло. Тогда я был христианином православной веры. Я молился, исповедовался перед Богом, но все становилось только хуже. Он словно смеялся, издевался надо мной.
Потом я понял, в чем дело. Я рожден для службы силам зла. Рожден я был 13 августа на 13-й койке и через 13 дней был выписан из роддома. Дьявол всегда был со мной. Дьявол приказывал мне искать новых людей для привлечения в клан. Приходил ко мне ночью, давал распоряжения, учил новым молитвам. Он говорил мне, что рано или поздно придется совершить убийство человека. Прошу не судить меня строго и постараться понять. Андрюша, Варя, Олечка и Аннет были убиты не из неприязни к ним или какой-то другой причины, а с целью жертвоприношения дьяволу, моему повелителю, в знак преданности и благосклонности ему. В содеянном не раскаиваюсь. Секту сатанистов разделили и отправили по тюрьмам. Раньше всех на свободе оказалась Ксения Ковалева, о тяжелом раковом заболевании которой постоянно на суде говорил адвокат. Более того, ее из СИЗО возили на различные обследования, поэтому сначала срок приговора снизили до 6 лет, а где-то через год, в 2011 году, Кара вышла на свободу. Журналисты не определились с информацией о ее жизни. Одни говорили, что вскоре после отсидки девушка умерла. Другие, что продолжала вести социальные сети и учиться в вузе. Однако скажу вам так. Человек больной лейкемией больше 10 лет живет редко. Поэтому и Ковалева должна бы уже находиться не в этом мире. К тому же году, что и Кару, из дурки выпустили доктора Гота, который, по слухам, живет с матерью в Костроме. Там же, где и проходил свое лечение. Сергей Дитрис Карпенко освободился, отбыв свои 2. Живет в Рыбинске. Говорят, работает в антикварной мастерской. Имеет семью. Алексей Дарк Соловьев вышел в 2017-м. Его почти 10 лет из тюрьмы ждала девушка, и вместе с ней он переехал в Петербург. Алексей Мертвый Чистяков после освобождения живет в Ярославле. Как, вероятнее всего, и Константин Клык-Баранов, и Андрей Гитлер-Воронов, которые также на свободе. От общения со СМИ все вышеперечисленные отказываются. Николай граф Оголобяк получил по всей строгости. Его унижали в тюрьме, прессовали, несколько раз переводили из одной тюрьмы в другую.
В Сыктывкар его перевели Видимо, для того, чтобы побезопасней. Потому что он какое-то время сидел в Рыбинске, и там его пытались проучить по понятиям.
Когда его подельники уже были на воле, он еще сидел. И в целом, спустя столько лет, уже проблем не имел. Но наступил 2022 год. В колонию Республики Коми приехал некий гражданин Пригожин вербовать заключенных.
Я представитель тебя в военной компании.
Наверное, слышали, чувака Вагнер называется.
Тогда Голобяк не стал заключать контракт. В своем интервью он заявил, что находился в тюремной больнице, подтверждал инвалидность. Зато в следующий раз, когда вербовали в Шторм Z, он пошел. Правда, тоже не сразу.
Попросили найти замену, чтобы он подготовил повара. Потому что столовая – это стратегический объект.
Нельзя оставить ЗК без еды.
И ушел он уже в апреле
2023 года. После подписания контракта, 4 месяца до своего ранения, он служил на территории СВО. Затем, после попадания в живот осколка мины, оказался в госпитале и получил помилование. В ноябре 23-го вернулся в Ярославль, оформил инвалидность, жил со своей матерью, пока в начале 2024-го его не задержали с расфасованным в пакетике запрещенным веществом, за что снова отправили на 10 лет строгача. Хотя, если что, грозило ему 25. Ходят слухи, товарищ снова собирается подписать контракт. Но это не точно. Друзья, так история преподнесена практически во всех источниках, которые вы попытаетесь нарыть в интернете. Но есть один человек, который не согласен со всем вышесказанным. Зовут его Евгений Мухтаров. Это журналист и сотрудник довольно спорного Центра религиоведческих исследований под руководством господина Дворкина. Мухтаров приводит альтернативную версию событий на основе собственного расследования, проведенного параллельно с официальными властями. Версия вторая, альтернативная, точка зрения религиоведа. Для получения полной картины давайте откатимся в самое начало.
Потому что несостыковки идут буквально со старта всей истории.
Сатанизм. Сатанисты в Ярославле существовали так же, как и везде. Говорят, что первые надписи и символы на стенах, вандализм на кладбищах и прочая ересь впервые были зафиксированы еще в 1995 году. Известны и несколько некогда популярных у дьяволопоклонников мест в городе, среди которых и этот самый пустырь, пролесок в районе Красный Перекоп. Ходили слухи, что за 2 года до описываемых событий там уже находили расчлененные тела несовершеннолетних. Однако найти какую-то информацию по этому делу в интернете мы не смогли. Но если мы доверяем слухам, это 2006 год, когда всем участникам так называемого клана, в котором состояли 3 человека, было около 15 лет. Между прочим, тот же самый перевернутый деревянный крест и вовсе местные жители помнят аж с 2004-го. И в целом, райончик этот всегда был крайне криминальным. За 3 месяца до убийства подростков в 2 километрах оттуда местные жители видели собак, игравших с отрезанной человеческой головой. Останки убитого были обнаружены неподалеку, в доме, в котором до этого уже месяц никто вроде бы как не жил, но правоохранители нашли там анатомический атлас и блокнот с изображением схемы расчленения человеческого тела. Автора записей так и не обнаружили.
Прям мистика какая-то.
То есть сатанизм в городе присутствовал, но в следовых количествах. Несколько человек, может быть, этим занимались. Причем, как только пошли расследования по поводу трупов, то они смотались. Это произошло еще в 2006-м, то есть до даже знакомства всего Ковина несущих слова.
Жертвы. Оля Пухова до 9 класса школы была обычной девчонкой, ничем не отличавшейся от остальных сверстниц. Поступив в профучилище, выбрала профессию страхового агента. И там познакомилась с Аней Гороховой. Яркой, увлекающейся, импульсивной, интересующейся готикой, и я не об игре, девушкой.
Выглядела характерно и интересовалась темой темных сил.
Подруги тусовались на концертах, ходили на сейшины в самый известный клуб города среди неформалов «Партизан». Там они встречали новых знакомых и часто проводили время у них. Родные, само собой, были недовольны, ведь барышни не раз исчезали из дома, но потом день-два и все равно возвращались.
Родители к этому времени уже привыкли к тому, что девочки могут иногда пропасть на день-два.
Позже, зная этот факт, сотрудники милиции будут намекать, что Оля с Аней наверняка опять загуляли и скоро будут дома. Вероятнее всего, где-то среди неформальной тусовки Оля познакомилась с Андреем Сорокиным. Последний жил на окраине города, разрывался между неживущими вместе родителями и учился в кулинарном техникуме. Андрея действительно можно назвать готом. На губе носил пирсинг, одевался в черное, слушал депрессивную металлическую музыку и с какого-то времени начал участвовать в посиделках на кладбище. Кстати, отец Андрея не видел в этом ничего предрассудительного. Он считал, что лучше так, чем пить водку по подъездам. Знакомые видели регулярно парня в компании обеих девчонок, и вскоре он стал молодым человеком Оли. Троица часто зависала вместе, и спустя месяц-другой к ним присоединилась еще одна школьница – Варя Кузьмина, бывшая одноклассница Оли. Атмосфера кладбищ не очень заходила при личной старшекласснице.
Варя-то она из интеллигентной семьи. Более того, и племянница православного священника.
Но от Андрея ее было не оторвать. И вскоре он стал ее парнем. Но не до конца. Образовался своеобразный любовный треугольник. Одна подруга пыталась удержать пацана, а другая вернуть. Знакомые говорили, что Андрей даже в какой-то момент вернулся к Оле, но Варвара пошла наперекор маме, говорившей, мол, этот мальчик тебе не пара, и снова начала с ним общаться. Теперь девушка старалась не выпускать юношу из виду и всегда ходила вместе с ним. Так, на всякий случай. Тем более, как говорят общие знакомые, Сорокин давал временами поводы для ревности. С Олей созванивался, переписывался и даже оберегал ее от возможных потенциальных неприятностей. Поэтому окружающие знали, куда Оля, туда и Андрей. Куда Андрей, туда и Варя. Убийцы. Антон Маковкин по кличке Доктор Год с 14 лет, по его собственным словам, увлекался сатанизмом. Мы цитировали чистосердечное признание товарища.
Мы уже рассказывали про то, что некто осквернил могилу на кладбище в Рыбинске. Тело вытащили из гроба, надругались над ним и расчленили. Тогда милиция подозревала Маковкина, но доказательств не хватило. В чистосердечном признании он сказал, что да, действительно, я это сделал. Держим это в уме.
Константин Баранов по кличке Клык, про которого мы также уже рассказывали, пентаграммы под мостом, жертвы из кошек, встретился с Маковкиным на одном из готишных рок-концертов. Клык пригласил доктора Гота в свою маленькую группу поклонников сатаны, на что тот согласился, как говорится в признании, с удовольствием. Здесь мы видим определенную несостыковку. Ведь по сравнению с ярославскими подростками, которые то ли резали кошек, то ли попросту трепались об этом, доказательств, к сожалению, нам никто не приводил. Известно, что Клык рассказывал о убийстве животных лишь своим одноклассникам.
Все, что мы знаем о том, что происходило с Маковкиным, Готом и так далее, с точки зрения вот именно поклонения сатане, это все с их слов. Это все информация их показаний. И как будет понятно дальше... Это ненадежная информация. Вероятно, что Клык никаких из животных-то даже не убивал. Вполне возможно, что это просто разговор такой. Ну и по факту у них была только пентаграмма, да, распитие напитков рядом. Все может сводиться к этому, в то время как Маковкин намного более серьезный кадр.
Доктор Год уже расчленял настоящий человеческий труп. И по логике вещей он должен был стать лидером этого объединения.
Ну, они вообще должны у него в ногах валяться после такого, потому что этот-то реальный уже сатанист сердце вырвал.
Насчет материалов дела. По словам журналиста, там немало странного. Тот же Маковкин в своем чистосердечном признании пишет.
«Заявляю вам, что преступную деятельность я начал вести с 18, зачеркнуто, и дописано 17 лет». Когда первый раз присутствовал при убийстве кошки, зачеркнуто, дописано «собаки», на жертвоприношении в честь своего посвящения.
Как можно забыть свой возраст и тем более первую погубленную зверушку?
То есть это выглядит так, словно Маковкин на самом деле все эти детали додумывает на ходу, либо их додумывают за него. Потому что 18, почему зачеркнуто? Потому что нехорошо получается, что совершеннолетие. Тут юридически чувствуется момент.
А помните, мы цитировали слово «клановой», которым называли Клыка, руководителя группы? Но ведь «клановой» больше походит на слово «смотрящий», чем на мастер или магистр Ковина.
Клановой — это жаргон зэковский. Кто его мог использовать в речи, типа, вот такой прямого признания и так далее? Да скорее правоохранители могли. Вот в данном случае вообще написать это за него, и чтоб ты свою подпись поставил. Потому что в сатанизме тут и Мухтаров это пишет, и я полностью согласен, потому что мы изучали уже сатанинскую панику, и в рамках изучения сатанинской паники мы, конечно, и сатанизма касались. Ну, конечно, главу Ковина зовут мастер. Это абсолютно не просто истина, это само собой разумеется. Да, у него может быть свое имя, но вот такие клички типа Клы, Гот и так далее — это смех. Никаких подобных кличек у сатанистов быть не может. Это неуважение и к себе, и к другим в Ковине. Это, ну, ты себя все равно, что там, я не знаю, тряпкой обоссанной назовешь. Ну, вот в таком стиле примерно. Имя должно отражать либо имя демона, с которым ты связан, либо сущность, которой ты апеллируешь. Там, ты можешь назвать себя волком из-за того, что хочешь приобрести вот эти способности. Там, да, окей. Но это очень все условно. Важно твое имя, которое существует при посвящении, до посвящения и так далее. И это имена, а не клички. Но глава Ковина — это всегда мастер. Всегда. Потому что остальные — это его рабы.
И подобная лексика, которая присутствует в чистосердечных признаниях, ну никак не походит на слова неформала. Так говорят только в отделении. Сотрудники, которым нужно официально напечатать протокол.
Распитие спиртного мы участвовали. В 2000-х кто вот так говорил? Я пошел распить спиртное. Ну-ну. Это формулировки, которые пишут с твоих показаний. То есть ты что-то рассказываешь, дознаватель это все записывает. Дознаватель это записал так, как надо записать. Вот к чему возвращаемся. Но, конечно, пока непонятно, да, а в чем мотивация? Зачем? Зачем правоохранителям это все делать? Мы начнем подходить к хронологии, и там это станет более прозрачно.
Биография Николая Аголобяка по кличке Граф никак нам не намекает на возможного преступника. После школы заочно поступил в вуз на юриста. Сам оплачивал свое образование, устроившись сразу на две работы. Осенью того года, когда произошли преступления, планировал жениться. Проблем с законом не имел. И более того, сам однажды стал жертвой ограбления. Его прессанули, и он за гаражами отдал сотовый телефон, после чего сразу пошел писать заявление.
Довольно наивный поступок, что еще как бы намекает нам на то, что, ну, с криминалом этот человек связан вряд ли был.
Андрей Чистяков по кличке Мертвый был другом Аголобяка, жил в соседнем доме. Студентка первого курса универа Ксения Ковалева по кличке Кара, девушка Баранова Клыка, тоже общалась со всеми этими молодыми людьми. Да, все друг друга знали и часто зависали дома у графа. Но ничего связанного с сатанизмом соседи, которые видели их постоянно, не замечали. Здесь важно отметить, мы не оправдываем действия убийц. Мы лишь пытаемся представить психологический портрет людей, которые безжалостно, как нам заявляют источники, убили и расчленили 4 человек.
Сам Аголобяк про это говорит так. Я на тот момент, как взрослый мальчик, как говорится, в квартире жил. Потому что у него мама уезжала на дачу. Получалось, что я работал 3 дня, один отдыхал. Еще учился в вечерней школе. И они, по сути, за мой счет тогда все бухали. Малолетками же были. Обычно мы сидели до 10-11 вечера, а потом расходились. Потому что, ну, у всех своя работа, учеба и так далее. Никакого сбора сатанинского ковена с обсуждениями текстов там явно не наблюдалось. Наблюдалась просто классическая вписочка, ну, не в современном зумерском стиле, конечно, а вот в таком, старом, добром. Музон послушать, там, выпить, пообщаться, попереглядываться, вот это все. И графу было норм, тоже приятно, что у него собираются. Он, конечно, постарше, но, видимо, вот прикольно, что дружит с ним кто.
Хронология убийств и несостыковки в истории следствия. В 2008 году по Леонтьевскому кладбищу, прямо за которым находился нехороший пустырь, прокатилась целая волна погромов. Первый произошел в марте. По горячим следам милиционеры задержали 5 малолетних хулиганов. Следующий уже в мае. Громили могилы вдоль дороги, идущей от центрального входа на кладбище. Перевернули несколько деревянных крестов. Преступников не нашли. Затем, в ночь на 19 июня, неизвестные вандалы повредили еще 5 памятников. И самый крупный погром, последний, случился 27 июня, за сутки до предполагаемой даты убийства девочек. Как вспоминал отец Андрея Сорокина, вечером его сын звонил Оле Пуховой и сказал: «Ты где? Как ты там оказалась? Выпила, что ли? Немедленно уезжай оттуда». «Нет? Тогда я сам сейчас приеду». Парень собрался и уехал из дома. Сказал ли о том, куда он едет, своей нынешней пассии, Варваре, неизвестно. Ее родителей дома не было и свидетелей не осталось.
Сорокин поехал за Олей. А за Андреем, вполне вероятно, поехала Варя.
Мы знаем одно. Через несколько часов после этого телефонного разговора неустановленная группа подростков устроила погром на городском кладбище. Совпадение? Возможно.
Но исключить нельзя, что подростки оказались там, и более того, там оказалась как раз и подруга Пуховой Горохова Аня.
Масштабы вандализма были впечатляющими. Пострадали не старые могилы на краю погоста, а самые, что ни на есть, элитные участки земли. Разрушили 29 памятников. О том, чьи именно надгробия попали под раздачу, в СМИ не писали. Но в городе ходил слух, что среди поврежденных оказалась могила местного криминального авторитета. А за этими разговорами следовало, мол, кореша покойного чрезвычайно недовольны и обещают найти и закопать нелюдей, устроивших подобное.
Понятно же, что если это элитный сектор, и они такой памятник уничтожили, рядом-то с ним, скорее всего, похоронены тоже члены организации. То есть, наверное, повредили не только его, а прям всех. И, соответственно, группировка решила, что это наезд. Причем, по понятиям, это не просто наезд, это не просто оскорбление.
Как говорят в этих кругах, не по-людски.
Такое не прощается. Это нехристи только могут такое осуществить. Принято, что к мертвым все равно уважение. Даже если вы враги, даже если совершили много злодеяний, к мертвым уважение, потому что они уже во власти Бога. Не забываем, что круги криминальные чаще всего глубоко православные люди. Потому что отмыть нужно грехи.
Журналист на основе этой информации выдвигает теорию. Кого-то из погромщиков действительно могли быстро вычислить и поймать. А вандалы со страха перевели стрелки на четырех случайно оказавшихся на кладбище друзей. Аню, Олю, Андрея и Варю. Да, это обычные домыслы. Но и официальная версия не объясняет возможное нахождение убитых и убийц на кладбище.
При этом я не уверен, что именно кто-то переводил стрелки или сдал кого-то из своей компании. У меня есть ощущение, что их накрыли всех вместе. Дома у графа. Эта компания довольно крупная. Плюс дом у графа расположен в этом районе. Как раз там, где много, в принципе, гопоты в Ярославле обитало. Они знали, где те живут. Поэтому подключить информаторов на местах и узнать адрес не составляло вообще никакого труда для таких ребят.
И само собой, псевдосатанисты под серьезно давлением легко могли согласиться собственными руками исполнить чужое обещание – закопать так называемых виновных.
И, наконец-то, появляется мотив, нормальный мотив. Сатанисты не приносят в жертву людей. Это не принято. Может быть, они насмотрелись где-то и думали, что вот это такой крутой акт, типа вот повышение уровня. Ну, кто про Варнтли слушал, понимает тоже, что это звучит прикольно и так далее. Но ритуалистика здесь рушится, потому что сатанисты таким не занимаются. Человеческие жертвоприношения есть только у дьявола поклонников, и то мы наверняка этого не знаем, и это обставляется совсем по-другому. Слабый мотив в том числе и совершить убийство спонтанно из-за того, что просто все напились, и вдруг едут к ним две знакомые девушки. Ой, а давайте мы их грохнем в качестве ритуала вместо животных. Но это официальная версия, так нам утверждает, с показаний участников. Вы серьезно?
Да, вы подумаете, что бред, притягивание кота за тестикулы. Но ведь следственные органы публично заявили, участники кладбищенского погрома и убийцы – это одни и те же люди. Значит, 100% они были на кладбище.
А Голобяк сам говорит, мы все напились, мы плохо понимали, что делаем. Напившиеся ребята пойдут, вот этот план начертят свой, с подозрительными точными координатами всех деревьев и того, где что находится. Пьяные-то, ага, встанут они пентаграммой, и костер еще разведут в середине, да-да.
Именно эта часть теории, где за Олей тянется Андрей, за Андреем Варя, нас приводит к истории с самим убийством. Ведь официальная версия нам рассказывает, подростков лишали жизни попарно две ночи подряд. Но никакими особенными доказательствами нам не подтверждают эти заявления. Кроме слов родственников, которые предполагают, что между исчезновением прошли сутки, и информация на бумаге, подписанная преступниками во время допроса. Других данных, что Оля и Аня были мертвы к моменту появления в нехорошей квартире влюбленной парочки, не существует. Мы уже приводили версию, что он пригласил подругу, дабы показать, мол, в его новых знакомых нет ничего страшного. Но она появилась сильно позже, и ей доказательств мы тоже не видим.
Свидетелей разговора не было. Варя из семьи совершенно благополучной, тусоваться с такими ребятами ей в принципе не очень хотелось, скорее всего.
Сложно представить, что обычное любопытство могло вытащить Варю из ее квартиры в центре города, в другой район, до которого ехать не менее получаса, когда родители оставили ее ухаживать за больной бабушкой. То есть она вряд ли могла уехать надолго, только если чувство ревности заставит ее сдернуться с места.
Андрей куда-то поехал, вот она за Андреем. И тогда начинают сходиться.
И опять же, вряд ли она поедет на всю ночь тусить. Она поедет на час-два, чтобы попытаться уговорить его вернуться.
И что еще-то важно? Она поедет, только если знает, что там на тусовке есть Оля. Потому что это ее беспокоит-то. Что Андрей опять с Олей начнет там что-нибудь мутить. Поэтому, скорее всего, Оля-то была жива на тот момент. А значит, и Аня была жива. И сидели они у графа, как обычно.
Тогда логично предположить, что убийство произошло в один день, с 29 на 30 июня.
И все начинает совпадать. Ребята приезжают все вместе к графу, там собираются, Варя успевает вот тоже подъехать. И как раз в этот момент, скорее всего, вечер, где-то часов 10, к ним приезжают братки. Они знают, что они там, и они приезжают как раз вечером, чтобы нельзя было никуда уйти, и чтобы уже особо никого не позовешь. Объясняют им ситуацию популярно, у тех поджилки трясутся, но сделать-то уже ничего не получится, потому что уже поздно. Братки видят, что все тепленькие, и поняли, что их можно самих подставить нормально. И не надо ничего пояснять. Причем все обставить так, чтобы свои поняли, что мы сделали. И чтобы следаки тоже было им за что зацепиться. Потому что, опять, вот важная информация. Это не 90-е, это 2000-е. Если до этого в органах у них были опера, то сейчас уже полковники. Поэтому они могли договориться о том, что... Вот есть такие ребята, они сделали следующее. Но это не по-людски, и это вообще неуважение к христианству, к закону человеческому и так далее. И там мы сказали, ну, блин, ребят, мы понимаем, да, все по факту. Вы нам дайте за что зацепиться, и мы все сделаем. И вы своим тоже дайте понять, что с нами такое уважение не прокатывает. А насчет версии того, что, ну, никаких подобных групп уже не было в 2000-х и так далее, люди, они до сих пор существуют.
Вернемся к официальной хронологии. Днем 28 июня Оголобяку звонит Маковкин и сообщает, что они вместе с Гитлером Вороновым и Дарком Соловьевым, внимание, Соловьевым, в этот же день приехали из Рыбинска погулять в Ярославль. Остановиться они решают на хате графа. По дороге к нему кто-то из парней звонит Клыку, который таким образом узнает, что собирается тусовка. Добравшись до квартиры, приезжие молодые люди здороваются с мамой Оголобяка, которая как раз в тот вечер уезжает на дачу к подруге. Затем товарищи пьют пиво и слушают музыку. Через некоторое время приходит Клык со своей девушкой Ксенией Ковалевой. На другом конце города прошлой ночью Оля Пухова не пришла ночевать. Ее мать несколько раз звонит дочери. Та обещает, что вот-вот вернется, но не держит слова. И появляется дома в обед на следующий день. Позже родительница вспоминала. «Я ей устроила скандал. Она заплакала и убежала к Анечке Гороховой. Я думала, ну ладно, пообижается и придет». В это время на квартире у графа уже вовсю пили. Клык внезапно вспомнил, что давно хотел показать своей девушке обряд жертвоприношения животного. Параллельно Оля приходит в гости к Ане. И та решает, что подруге надо развеяться, и предлагает зайти в гости к графу. Она звонит Николаю и говорит, мы сейчас приедем попить пиво. И просит встретить их обеих на остановке на площади, где останавливается общественный транспорт. Это где-то 10 минут пешком от дома графа.
Я сообщил всем собравшимся, что скоро ко мне в гости должны приехать Пухова и Горохова. Остальные лица были незнакомы с ними. Дарк спросил у меня, кто они такие. И я сказал ему, сейчас придут и познакомитесь. Костя Баранов, Клык, сказал всем, вот и жертву искать не надо. Давайте принесем в жертву Аню и Ольгу. Никто из присутствующих у меня в квартире лиц на это предложение не отреагировал.
Затем, каким-то образом, Клык все же смог заинтересовать свои идеи остальных. И поскольку выясняется, что мертвый и доктор Гот носят при себе ножи, то выбор падает на эти орудия убийства. В Все. Вот так просто. Официальная версия событий, формально подтвержденная показаниями. Буквально за час Клык убедил всех присутствующих, среди которых был студент-юрист, что надо убить сразу двух людей. Как-то так.
В своем интервью даже Оголобяк говорит какую-то сомнительную историю в духе «Ну просто мы так решили, мы выпили, и нам вот это показалось прикольным».
Насчет его интервью, он, кстати, там даже пытается оправдываться. «Я девушек, когда они позвонили, отговаривал, сказал, тут другие девочки, не приходите, не надо». Мы еще тогда не решили, что мы их убьем, но я сразу сказал, не надо, не приезжайте.
Его объяснение. Ну, малолетки глупые, ну, ничего не могу сказать. Просто не было ума. То есть, ну, малолетки, да, вот так просто берут и гасят двух человек.
С одной стороны, это малолетки глупые, с другой стороны, люди, которые жестоко убили двух человек, и на протяжении более чем месяца никаких намеков у их знакомых не возникло на то, что это могли быть они. Насчет орудий убийства. Они тоже вызывают вопросы. В показаниях графа это обычные ножи. Так поначалу в своих интервью и говорили следователи.
Даже и доктор Гот так говорил в самом начале.
Главное, что сами задержанные объявили это ритуальным убийством. Остальное значение не имело. Но спустя неделю, по странному совпадению, аккурат после пресс-конференции эксперта-сектоведа, заявившего, что сатанисты используют двусторонние ритуальные кинжалы, в деле материализовалось признание доктора Гота, что его нож был вовсе не обычным, а специальным, жертвенным, то бишь ритуальным.
Понятно. Логично.
Причем на пресс-конференции специалист не привел точного текста молитвы, которая должна быть выведена на кинжале обязательно. Видимо, чтобы проверить, или потому что текст просто довольно сложный. Так как они ее не знали, то Гот показал...
Он нарисовал этот кинжал для милиционеров.
Будто кинжал был обмотан зеленой ленточкой. Как раз, чтобы прикрыть те места, где должна быть молитва.
Да, он совсем не похож на традиционное оружие сатанистов. Но сам факт его наличия уже о чем-то договорит.
Я понимаю, что сейчас у ряда слушателей, скорее всего, горит с того, что немыслимо вообще то, что это не люди, их надо казнить срочно, там это везде можно убедиться, что под роликами про этих ребят всегда одни и те же комментарии примерно. Все так, конечно. Но если вы про сатанинскую панику до этого что-то знали, изучали и так далее, то ну, у вас не будет сомнений, что происходит. Потому что вы это все видели, вы это знаете, как эти доказательства готовятся, когда нужно подогнать все под уже выбранную заранее версию.
Давайте снова вернемся к официальным событиям злополучного вечера. В квартире Оголобяка обе девушки знакомятся с новыми для них людьми и отправляются гулять. То есть они соглашаются идти ночью по чвякающему под ногами болоту в пролеске. И, кстати, немаловажный факт. В ориентировке о пропаже Анни Гороховой было указано, на ней были одеты бежевые босоножки. Как вы думаете, много девушек добровольно полезут ночью месить холодную мокрую грязь, даже если они идут на костер? Еще один момент. Как говорили задержанные, желание убийства родилось у компании спонтанно. Предварительно никаких ям для захоронения не раскапывали. Получается, что кто-то с собой волок лопату?
Где лопата?
Я не знаю.
Кто ответственный? Иди ищи лопату.
Это странно, потому что подготовки к преступлению не было, зато потом появляется в документах дела некая схема, которую распланировали заранее. Но это противоречит тому факту, что решение убить пришло спонтанно. И опять же противоречит основной версии, что мы все пришли к графу побухать.
Дальше, по официальной версии, товарищи зажигают костер, разогреваются вином, под чтение молитовки из интернета убивают. Из показаний Баранова.
Я увидел, как Николай выхватил нож и опрокинул Аню на землю. Стал ей наносить удары ножом в области шеи. Как Антон убивал Ольгу, я не видел. Я видел только, как он опрокинул ее на спину и сел сверху. После того, как Николай нанес Анне два удара кинжалом, она стала его просить. «Коля, пожалуйста, не надо». А потом стала звать маму. Все происходящее Чистяков снимал на мобильный телефон.
Из показаний Маковкина.
После всего, со слов графа, я узнал, что когда он начал убивать Аню, то у него сломался нож. И к нему подбежал мертвый. Дал ему второй нож. После того, как я сорвал одежду с трупа Оли, все остальные стали обыскивать одежду. Я и граф сняли одежду с трупа Ани. Гитлер нашел в одежде одной из девушек MP3-плеер. Также мы нашли мелочь в карманах. Потом мы все побросали одежду с трупов в костер. Потом мы с Гитлером стали расчленять труп Оли.
Дарья доктор Гот описывает, как отрезал у одной из девушек грудь, насадил на палку, поджарил на костре.
Мы с Гитлером стали ее есть, но не съели, так как она была жесткая.
Давайте проанализируем, сколько раз они наносили удары ножом. Как вы считаете, можно ли при этом порезаться? А когда у тебя ломается нож?
По показаниям, один из них нанес 666 ударов. При расчленении трупа, в том числе с перерубанием костей, если нет специального оборудования, если ты действуешь теми же ножами, которые уже были использованы в убийстве, которые все в крови и скользят, скорее всего останутся порезы на кисти. Может, даже и глубокие. Их не зафиксировано. В то же время ножами перебить кость довольно трудно. На это уйдет немало времени, а тут немало трупов. Если бы они сказали хоть один из них, что у нас был топор с собой, все, сразу бы все стало на места, но ведь ни один не сказал про это. Нет, все ножами делалось. Почему нет этих ранений? Тоже непонятно, как обычный бытовой нож не сломался при попытке перерубить кость от многократных ударов.
Признаюсь вам, было дело, я расчленял мясо животного на еду, если что. Скажу вам так, я настолько заманался рубить кость, что после этого у меня на одной из рук появилась мозоль, там, где обычно ее никогда не бывает от ножа, и еще одну кость я бы не взялся рубить, только специальным топором, а у меня был только нож, большой кухонный. По своему опыту могу заявить, одним ножом, или будь то даже мачете, который вряд ли был острый, заточенный, как у мексиканских бандосов, разрубить два тела и после этого на следующий день выйти еще на одно убийство нереально. Доктор Гот после этого бы просто с кровати не встал.
После такого жесткого перенапряжения, адреналинового всплеска, у них должна начаться была тряска сразу же, сильная тряска. Руки после этого отваливались бы железно, даже просто от нанесения такого количества ударов. Они же еще говорят, что сердце вырезали. Чтобы вырезать сердце, нужно перерубить все ребра, которые держат грудину. Затем надо грудину вытащить. Отсоединить ее от шейного отдела полностью. Фух, это уже звучит жестко, потому что там сколько ребер надо перерубить? Штук 8, наверное, да? Сердце отсоединить от аорты. Аорта довольно крепкий сосуд, это вообще нифига не просто. Представь, все в крови еще, все постоянно соскальзывает. У тебя нет ножа с хорошим опором, у тебя явно непрофессиональный нож.
И еще немаловажный момент. Свет тебе идет тусклый от костра, вокруг темно.
Ты ни хрена еще не видно, ты спокойно можешь свою руку задеть случайно, потому что еще на адреналине ты ничего не чувствуешь толком. Так что порезы спокойно могли получиться и даже в процессе вытаскивания сердца того же. И тебе еще его потом жарить, чего? Так это еще не все. А надо могилы копать. Могилы глубокие достаточно. Два человека. И нужно не просто похоронить, а чтобы не видно было. То есть их еще присыпать надо в идеале. Помыть все растения рядом от брызгов крови.
И все эти действия ради одного. Принятие в секту Ксении Ковалевой. А Надя должна умыться кровью. Но такого обряда в сатанизме не существует. Никто никогда не умывался кровью в дьяволопоклонничестве. Ритуал сводится к тому, что человеку лоб обмазывают каплей крови. Причем не жертвы.
А Голобяк говорит, что под «умыться кровью» имелось в виду именно помазание. То есть он говорит, что да, Кару просто помазали кровью. Однако, с точки зрения сатанизма, ритуал некорректен. Если бы дьяволопоклонники, вот, ну, серьезно, ради каждого нового участника убивали человека, тем более двух, да их бы давно вне закона объявили и охотились бы, как на лютых террористов. Только нет этого. А знаете почему? Потому что дьяволопоклонники так не делают, как правило. Все сводится к ритуалу с простым прочтением молитвы, и вступающий дает все обеты. Все. Там важнее другое. Время ритуала. Правильная фаза луны, правильная фаза солнца и так далее. Вот это там играет ключевую роль. Все больше сводится к символике астрологического характера. Как и полагается в культах закрытых. Потому что все они растут из старых еще мистериальных культов.
Допустим, мы поверили. Сектанты убили две жертвы. К 5 утра, как говорят письменные показания, закопали оба тела. То есть они были уже трезвые.
Вот прямые слова о Голобяка. По-моему, все пьяные легли спать. Сейчас трудно вспомнить, если честно. Столько времени прошло. Волна адреналина, скорее всего, была там, на месте преступления. Когда вернулись, она уже прошла. Там мы сразу понимали, что надо было спрятать. Не просто ведь их там оставить. Николай усмехнулся. Все спонтанно, абсолютно. Николаю саму смешно, блядь, от того, что он говорит.
Дальше версия следствия менялась. Изначально нам говорили, мол, После убийства подростки разошлись по домам. Но поскольку вошли во вкус, на следующий вечер, случайно поймав в свои лапы Сорокина с Кузьминой, повторили жертвоприношение. После чего вновь расчленили, захоронили и разбежались, затаились. Затем нам начали рассказывать, что секта не расходилась по домам, а продолжила вечеринку у графа, куда приехал Сорокин. Потому что власти сразу не догадались, что разойтись по домам мог только один человек, мертвый, живший в соседнем доме. А остальным-то деться было некуда. В окровавленной одежде особо не погуляешь. И всех их на следующий день видел зашедший в гости к графу неформал по кличке Снайпер. И что тоже важно, никаких потрясений на лицах этих господ от ночного убийства он не заметил. Также не видел и грязной одежды или кровавой. Как это возможно, если спонтанное убийство, к которому никто заранее не готовился? Нет запасной одежды на подмену.
Ну или помыться чем? Они не взяли ничего с собой такого.
Хотя журналист указывает, что теоретически 8 пар маек и штанов дома у молодого человека могли быть. Вы только представьте, 5 утра они закончили убивать, и к 6 они идут домой. Неужели во дворе соседи не могли бы увидеть этих чудовищ окровавленных? Следующая ночь. Еще одно двойное убийство. А значит, либо нужна очень большая стирка, либо секонд-хенд. Я не знаю, как еще можно выйти из этой ситуации.
Этого мало. Тебе помыться надо как следует, потому что, ну, одел ты этот комплект, а у тебя и так все в крови. Ну, оно же все снова грязным будет. А их сколько человек там в общей сложности? Давайте все по очереди в душ, да, идем? Но со слов о Голобяка они пришли домой и тут же вырубились. Ну, то есть и квартира вся, получается, была загажена таким образом. Снайпер бы пришел, увидел это.
Убийство второй ночи тоже выглядит странно. Дарк Соловьев, который, как нам рассказывали сначала, вроде бы уже был там, но потом он подъезжает на следующий день. А знаете, почему он подъезжает на следующий день? Потому что логики в убийстве нет. Нет причины, нет мотива. Но он приехал для того, чтобы посвятиться в культ. Хотя вопросики все равно остаются. После жертвоприношения и расчленения тел Оли, та небольшая площадка, где все случилось, должна была напоминать скотобойню. Кровь на земле, брызги на стволах деревьев, на траве. И прикиньте, это же лето. Спустя сутки там бы стоял омерзительный смрад. Но Андрей и Варя, если мы верим следствию, ничего не заметили. Даже не насторожились. Также не заметили свежую яму, которую вот только-только присыпали.
По словам Голобяка, доходить до них стало лишь потом, что они сделали что-то не так. Я не уверен, что это бы так сработало. Дошло бы, скорее всего, в первый же день. Как минимум, хоть до одного из них.
И вывод напрашивается сам собой. Всех 4 убивали в один день. А так как на момент обнаружения тел в пролеске не осталось никаких следов жутких событий, убили подростков, вероятно, в другом месте, и принесли хоронить уже мертвые тела.
Скорее всего, место было выбрано специально. Потому что было известно, что там собираются всякие темные личности около сатанинского толка. Перевернутый крест очень помог дополнительно. Плюс вот они, ребята, они все готовы сделать, лишь бы самим не погибнуть. И почему бы и нет, вполне могли братки их туда привести и сказать: «Это ваши знакомые? Ваши. Вы вместе с ними были на кладбище? Вместе. Ну вот теперь именно вы и приведете в исполнение приговор, иначе сами окажетесь на их месте. А уж как вы это обставите, дело ваше. Замаскируете под сатанинское жертвоприношение? Ума хватит? Ну раз хватит, то маскируйте. Нас это не касается. То есть те, кто разгромили кладбище, должны сдохнуть, а ваше дело из этого выбраться как хотите. А если расскажете про нас, то убьем и вас, и все ваши семьи, и все. А свои люди уже на месте в органах готовятся получить версию про ритуалку. Но доказательств этому никаких, конечно, нет. Документально подтвержденные данные отсутствуют.
А те улики, которые есть, нам не покажут. Как только были найдены тела, в прессу просочилась информация.
Вся Ярославская область в шоке. На днях выяснилось, что здесь все лето орудовала банда сатанистов. На счету юных поклонников сил тьмы уже как минимум 4 доказанных убийства. Все совершены с особой жестокостью. Сектанты расчленяли тела еще живых жертв, пили кровь и даже ели внутренности.
И сразу начали выходить статьи про сатанизм и жертвоприношение. А фарш назад не провернуть. Тебя теперь съедят живьем и скажут, что ты оправдываешь мерзких ублюдков. Прокуратура, вполне вероятно, тоже пришла к этому выводу. Ведь судебный процесс сделали закрытым, объяснив, правда, что в интересах семей жертв, для которых это станет большой травмой.
Уже очевидная калька сделал 80-е годы в Соединенных Штатах по похожей тематике. Правоохранители выдают версию, и затем факты начинают подгоняться под нее. Потому что назад отступать нельзя. Нельзя признать ошибку. Мы не ошибаемся. Это нам доказательств не хватило там. Или это мы обосновать не смогли. Но это точно ритуальное. Ну все же знают.
Так если у вас ритуальное убийство, добавьте еще одну статью обвинения. Создание экстремистского религиозного объединения. Привлеките к ответственности за нанесение вреда жизни и здоровью граждан под видом исполнения религиозных обрядов. Почему нет-то? Почему у вас только групповое убийство?
Возможно, это было сделано для того, чтобы немножечко хайпануть, так сказать, на популярной теме и придать веса своим службам. А потом торжественно раскрыть дело и показать, вот, какие у нас замечательные граждане работают. Надо им срочно медаль, грамоту и все, что полагается. Получилось, правда, не так здорово, потому что не смогли быстро это дело раскрыть, а хотелось бы как можно скорее.
Еретический разговор.
Лично же я убежден в немного другой конфигурации произошедших событий. Мне больше верится в бытовое убийство, без третьей стороны. Кто-то из молодых людей мог случайно убить Олю или Аню, а вторая девушка стала тому свидетельницей. Ее оказалось необходимым устранить. Так как вся тусовка присутствовала на вечеринке, они были вовлечены в процесс. Пришлось закопать тела.
Здесь надо вспомнить, что рыбинские ребята, которые присоединились к компании, были намного более жесткие. По ним действительно такая информация имелась.
А самый отмороженный из них, доктор Год, вполне мог в пьяном угаре пырнуть кого-то ножиком. А может и обеих?
Ну, банально, из ревности, к примеру.
Они истекли кровью, и тела вынесли, возможно, расчленив для удобства, из квартиры, чтобы никто не заметил. Даже если это было не в один день, Андрей и Варя все равно случайные жертвы. Ведь Андрей, зная Олю и Аню, мог заподозрить неладное, приехать и пригрозить рассказать все милиции. А дальше все, как описывает эксперт. Следствие попадает в заложники собственного длинного языка про сатанизм. Надо идти до конца.
А оснований нет. Ну, как мы будем действовать? Мы будем додумывать улики. Мы будем менять показания убийц определенным образом, чтобы все подходило под риторику сатанизма. А процесс мы делаем закрытым, для того, чтобы никто не видел несостыковок. И никто не видел, что там реально обсуждается. Все как в Бейкерсфилде.
По итогу, у нас остались вопросы. Почему изначально власти заявляли, что опознание тел закончится к сентябрю месяцу, через буквально 30 дней после убийства? Но затем начала внедряться идея о необходимости ДНК-экспертизы, о обезображенности тел, что части невозможно совместить и нужно обязательно проводить кропотливую работу, которая займет чуть ли не полгода. Почему в СМИ не просочились настоящие доказательства сатанинской деятельности молодых людей? Ни пресловутой адской книги с кожаной обложкой, ни окровавленные орудия убийства, да даже вымытые, сами орудия, фотографии. Лишь рисунки, выдержки из письменных показаний и разворот ежедневника с клятвой продать душу некоему Рациелю, несущему свет. Кстати, отсюда и название секты, в кавычках само собой секты. Клятва от лица девушки, которая вообще не фигурирует ни среди пострадавших, ни среди осужденных. И заключительный вопрос из области психологии. Почему преступники, появляясь на первых судебных заседаниях, были одеты в обычную повседневную одежду? Их лица устремлялись в пол, а на объявлении приговора их вывели нарочито в сатанинском обличье. Доктору Готу вообще нанесли макияж. Разве это нельзя считать неуважением к суду? Их честь обратилась лишь к одному подсудимому из всей компании с требованием снять маску. Неужели этот перформанс был либо одобрен, либо вовсе санкционирован со стороны прокуратуры и следствия? Ведь ни один здравомыслящий адвокат на такое никогда в жизни не согласился бы, чтобы его подзащитный явился в таком виде на вынесение приговора. Это верх идиотизма.
А Голобяк говорит, что все это обусловлено желанием Маковкина прикинуться дураком. Но это не объясняет, почему все остальные были одеты в футболки Бурзума, Мэрилина Мэнсона. Их тоже так одели, чтобы создать заранее впечатление у тех, кто придет на заседание.
Каждый раз нам рассказывали, что во время следствия они сваливали друг на друга вину, говоря, что «я ничего не делал, убивал не я» и так далее.
Ну, в основном за главную роль сражались, то есть кто главный в группе был.
Но в день вынесения приговора, когда журналисты задали вопрос «раскаиваетесь ли вы?», все промолчали. Только Маковкин сказал «нет», поддерживая свою теорию шизофрении, которая тоже подвергается сомнению.
Вообще, многие полицейские тоже прямо признавали, что у них было ощущение симулянта, когда они смотрели на Маковкина.
Но доподлинно известно, он откосил от армии по вялой шизофрении.
И родители оба врачи, что как бы намекает нам на определенный вариант. Плюс, куда направить, в какое учреждение решает следствие для обследования. Необходимо направить туда, где будет получено больше информации, как можно более точное. Соответственно, надо направлять по специфике. Для обследования таких преступников вообще-то есть совершенно конкретное отделение в Сербского под руководством доктора Кондратьева. Туда направляют тех, кто совершил преступление по религиозным мотивам. Этот отдел работает еще с советских времен. Но вместо этого его направляют в Костромскую психбольницу для обследования. И Костромская выносит решение признать его невменяемым. И это уже, в свою очередь, дает возможность предполагать, что направили сюда, потому что здесь можно было получить нужное заключение.
Либо для того, чтобы направить в Москву, требовалась другая квалификация уголовного дела, другие статьи.
Они бы отправили в тот отдел, а там бы им сказали, что это не религиозное преступление, что убийцы действовали по бытовым мотивам. И что тогда? Это-то официальная структура Москвы. Тут уже как-то начинает разваливаться. Придется признавать, что, извините, граждане, мы вас обманули, получается, с самого начала. И не было никакой ритуальной составляющей в этом убийстве. Извините, пожалуйста, что мы рассказывали вам, родители, что ваших детей съели сатанисты, буквально.
Получается мистика какая-то. В этом деле немало темных пятен. Например, адвокат Сергея Дитриса Карпенко, один из лучших адвокатов города, который брался за самые громкие дела, покончил жизнь самоубийством в мае 2010-го. Из-за этого на несколько месяцев даже переносили заседание. Можно только представлять, какое общественное давление он испытал. Особенно если подумать, как сильно люди ненавидели сатанистов, совершивших жестокое убийство. Вполне вероятно, что Сергей Ивантеев, так звали адвоката, по этой причине начал выпивать. Даже попал в ДТП накануне самоубийства. Но в его крови нашли всего лишь 0,5 промилле. Ничтожно мало, если мы говорим об алкоголизме или желании нажраться в усмерть. Однако на следующее утро его находят в собственном кабинете, повесившемся на батарее на собственном ремне, а рядом лежит пустая бутылка от 0,7 водки. Сам он умер или нет? А его подзащитный – человек, который сел на самый маленький срок – 2 года колонии-поселения. Он не принимал участия в убийствах по заключению суда, то есть он просто стоял рядом. По какой же причине он стоял рядом? Почему все остальные были замазаны, а он нет? Может быть, потому что адвокат нашел что-то такое, благодаря чему нужно было хотя бы по касательной зацепить этого молодого человека? Его, в отличие от остальных, не отправили в СИЗО, он сидел под домашним арестом.
Мы не хотим сказать, что какие-то службы там с кем-то связаны или плохо работают и так далее. Нет, ничего подобного. Здесь именно ситуация, когда попал в заложники из-за своих ранних заявлений. Зацепились за ритуальную версию, потому что были к ней косвенные доказательства. Утечка произошла в средства массовой информации. Почему? Потому что очень долго тянули с расследованием. Целый месяц прождали. Рассчитывали, что они на нашествии. Хотели верить в лучшее. А получилось, к сожалению, не так. Только когда стала всплывать краденая техника, уже в Рыбинске, тогда они активизировались. И поняли, что, к сожалению, нет. К сожалению, девушки, скорее всего, мертвы.
Но самое обидное во всей этой истории, что нам, наблюдателям, никто не предоставляет 100% доказательств. Мы должны верить в какие-то слова и заявления.
Ну да, иначе им придется признавать, что ритуального убийства как такового не было. Московские начальники приедут и станут спрашивать вопросы, а что вы вообще тут делаете? Почему вы такие сливы допускаете в средства массовой информации? Получилась ситуация неудобная для всех.
Мы считаем дело о ритуальных убийствах в Ярославле проявлением сатанинской паники в России, когда общество настолько сильно напугано, что уже не готово принимать никакую другую реальность, кроме той, которая сформировалась под воздействием громких заголовков.
И которая бы не согласилась ни на что меньше, чем хотя бы 10-летние сроки каждому. В основном граждане просили пожизненного.
К большому сожалению, мы правду не узнаем до тех пор, пока участники событий сами не расскажут подробно, как все случилось. Из интервью графа Оголобяка складывается ощущение, что он попросту уклоняется от ответов. Рассказывает, как ему стыдно, что трупы он не уродовал и так далее.
Да, он пытается выглядеть максимально исправившимся. Что, правда, опровергает его попадание в тюрьму последующее. Подведем итог по версиям. Их несколько. Первая версия, что это все-таки ритуальное убийство, и тогда мы имеем подростков, которые не разобрались в том, во что они верят. И просто косплеили знакомые ужастики, игрушки и так далее. То есть просто придумывали на ходу. Версия, конечно, плохо состыкуется с фактами. Потому что слишком мало получается открытых улик. Было бы намного больше свидетелей, было бы точно намного более разрушенное место непосредственно убийства. И на самом деле, если они действительно были все пьяные, с вероятностью очень высокой, кто-то бы сбежать смог. Ну, из жертв. Вырваться или как-то еще. Я с трудом верю в то, что доктор Год действительно кого-то вытаскивал и расчленял еще до этого. Но кто знает, все возможно. Так или иначе, времени на то, чтобы расчленить столько трупов одновременно, было недостаточно. Вторая версия, что на самом деле за их спиной стояли другие люди, которые как раз осуществили убийство и расчленение и все остальное. А их подставили. Эта версия согласуется с слухами о том, что граждане осквернили могилы на Леонтьевском кладбище. Могилы авторитетные, и за это пришлось ответить. Это, в частности, подтверждается тем, что и крест стоял намного раньше, задолго до всех событий. Об этом взрослые люди знали, а подростки нет. И притащили их туда как раз для того, чтобы выставить это ритуалкой. Третий вариант – это просто хулиганство с подачи Рыбинских, которые приехали и натаскали новых друзей, в итоге зашли слишком далеко. Наконец, есть версия, что это бытовое убийство в ходе какого-то пьяного спора, которое затем попытались замаскировать под ритуал. Правда, не вполне ясно, зачем маскировать под ритуал в таком случае.
Если в первую очередь подумают на вас же.
То есть, может, просто избавиться от улик тогда? Зачем именно ритуал? Неясно. Может, они думали, что это круто, но в этом нет ничего крутого, особенно на зоне потом. И, наконец, есть еще одна версия, довольно необычная, сказал бы, экзотическая, что ритуал был проведен для того, чтобы спасти Кару. У Ксении на тот момент уже имелось заболевание, онкология, лейкемия. Не исключено, что друзья об этом знали, и знакомые сатанисты решили, что можно воспользоваться правом «жизнь за жизнь», то есть принести в жертву какого-то живого человека для того, чтобы спасти ее. Это нельзя исключать полностью, поскольку концепция существует во всяких юношеских романах и около сатанинских форумах, что это работает.
Ты приносишь в жертву невинную душу сатане, а взамен что-то получаешь в награду. При такой конфигурации лидерство Клыка вполне логично. Это его девушка тяжело больна. Ведь она ушла в академ из университета не потому, что плохо сдала сессию, а по болезни. То есть она знала, что ей осталось не очень долго жить.
Во время отсидки к ней регулярно ездили врачи, и впоследствии ее даже, как мы уже сказали, выпустили существенно раньше по официальной причине, чтобы она могла лечиться. Ну, в тюрьме ее не могли лечить, а без лечения она бы гарантированно умерла. И, судя по всему, это действительно произошло впоследствии. Но тогда есть отчетливое расхождение с дьяволопоклонническими канонами. Для того, чтобы дьявол получил максимально возможный профит от жертвы, надо, чтобы она была как можно более невинной и как можно более молодой. То есть приносить жертву нужно не взрослую девушку, младенца, поскольку он максимально незапятнанный. И тогда действительно сила будет передана. Опять же, жизнь дьявол редко дарит. Он скорее дарит способности, какие-то возможности. То есть в таком случае более логичным был бы ритуал принесения в жертву для того, чтобы Клык получил способности исцеления. Вот это, да, это более канонично, но тоже по вот этим прохладным рассказам около дьявола поклонников, которые вполне могут это все тоже придумать и натаскать из каких-нибудь фильмов и прочего. На самом деле, реальные ритуалы такие малоизвестные и больше сводятся к древности. Человеческие жертвоприношения кельтов, например, для того, чтобы пробудить определенных богов и так далее. Все это сомнительно, но возможно. К сожалению, в подростковом сознании что только не переплетется. И жизнь за жизнь может считаться вполне разумным обменом. В свою очередь, правоохранители из-за своего бездействия были вынуждены схватиться за первую же версию, которая появилась, за любую соломинку. Они ухватились за ритуалку, и это сыграло свою злую шутку, из-за которой потом пришлось подгонять некоторые улики, поведение в суде и экспертизы. Тем не менее, в обществе до сих пор господствует позиция, что гражданам нужно было дать намного более суровое наказание. И тот факт, что они все на свободе, это позор всей нашей правоохранительной системы. В точности также реагировали на осужденных по делам о сатанинской панике в Калифорнии. Также совершенно считали, что все они должны были быть казнены. В США-то казнь есть. И тем более были против любых пересмотров. Вплоть до того, что жертвы организовывали специальные движения, которые требовали оставить людей в тюрьме или пересмотреть дело. Есть такое мнение, что молодежь в попытках освоить мир, вписаться, занять сильное достойное место, может увлекаться деструктивными объединениями по интересам, ходить на грани дозволенного законом и даже переступать черту для самоутверждения, проверки себя на слабо, не снесет ли крышу и так далее. Потому что подростки сильно зависят от одобрения окружающих, в том числе своих главных, своих лидеров. А тем достаточно жестоки и могут придумывать различные неадекватные ритуалы. Но с возрастом это проходит. Собственно, такая позиция у Голобяка. Он пытается ее всячески привести в пример, показать, что он как раз из таких. Ну, глупый был и не понимал, что делает, а сейчас он все понял и осознал. Но как убийство происходило на самом деле, заметьте, никто из них не рассказывает. Может, потому что не хотят, а может, потому что не могут. Как и в случае с Соединенными Штатами, реальных дьяволопоклонников, которые занимаются ритуальными убийствами, очень мало. Их практически нет. На самом деле, очень редкие ритуальные убийства в бывшем Советском Союзе совершались христианами-пятидесятниками, а вовсе не оккультистами или сатанистами. Современный российский сатанизм чаще всего это такое молодежное франдерство, попытка позировать, продемонстрировать протест против общественных норм. В этом нет реального дьяволопоклонничества. Плюс подлинные концепции сатанизма мало кто всерьез изучает. А ведь школ очень много. Лавей, например, это совсем не единственный представитель движения. И все сатанинские группы отличаются тем, что обычно, наоборот, не проводят никаких подобных ритуалов, а их учение сводится к определенным позициям и взглядам на церковь и на жизнь. Вот почему вероятность, что убийство было действительно ритуальным, не очень высока.
Очередной раз выбранная тема оказалась глубже, чем следовало. Можно ли оставлять осужденным убийцам право на жизнь? Так ли велика власть страха над обществом? И какой версии придерживаетесь вы?
Хэллоуин – это время страшных историй у костра. Вот только привыкли мы пугаться историями про сатанистов, призраков и темных сил. А по-настоящему страшно проснуться и осознать, что ты уже мертв. Потому что либо тюрьма, из которой, скорее всего, уже не выйти живым, либо могила. Та же, в которой похоронены твои друзья.
Всего вам доброго. Heretic Talk Podcast.